«Лавка древностей» посвящается всем лавкам древностей, которые были написаны со времен Диккенса, и всем, которые будут написаны после. Я шел по East 12-й улице. Просто лениво прогуливался, неторопливо брел, по правде говоря. Хотя брести на металлических или пластиковых ногах сложновато, даже с новым оборудованием системы гибко-подвижного натурального скольжения от компании Ford Engineering. Я все еще думаю, что моя походка выглядит слегка дерганной, хотя никто из моих друзей и людей никогда не делал замечаний на этот счет. Я робот. Меня зовут Эдвин Робот, 233А334C. Я работаю на человеческую инженерную фирму Райта Морриса и Блейка, инженеров-дизайнеров. В головном офисе нас пятеро, и двое из нас — роботы. Мы берем призрак вашей идеи, видоизменяем ее, улучшаем ее и развиваем ее коммерческий потенциал. Обычно мы приносим пользу и клиентам, и фирме. Мне хорошо платят за работу, я очень недурно живу. У нас, умных роботов, есть все человеческие права. Это совершенно справедливо, потому что мы располагаем вычислительной мощностью, превышающей человеческую в тысячи или даже миллионы раз, в зависимости от того, о какой модели робота идет речь. У моего родного дедушки АА14323АА вычислительная мощность была лишь в 1000 раз больше человеческой. У меня более чем в миллион. Да и в вопросах высшего порядка мы не отстаем. В знании истории бейсбола никто со мной не сравнится. Я могу говорить о поэзии елизаветинского периода ad infinitum. И могу даже написать неплохую имитацию стихов того времени. Я выучил наизусть все книги, написанные по этим темам. В сущности, я прочел и выучил наизусть большинство книг, написанных по любому вопросу, где бы то ни было. Я делаю это, чтобы развить в себе эмпатию в адрес людей. Я неплохо усвоил факты обо всем на свете. Что я не усвоил, так это нюансы. Поведенческие мелочи, которые люди проявляют время от времени. Я не хочу делать эти аномальные мелочи регулярной частью своего собственного поведения, но полагаю, что было бы неплохо наслаждаться ими время от времени более или менее случайным образом. Вот поэтому в один недавний вторник я отпросился с работы на все утро и сел на поезд в Нью-Йорк, а потом на метро до Нижнего Манхэттена, просто чтобы побродить по нью-йоркской Ист-Виллидж. Был прекрасный день. Один из тех осенних дней без единого изъяна, который идеально подходит для плотских машин, как мы, роботы, называем людей между собою. Для роботов хорошая погода не особо важна. Мы, разумеется, водонепроницаемые. Но я ее подмечал. Бредя по East 12-й улице, я прошел мимо лавки древности. По крайней мере, так бы она называлась в Англии времен Диккенса. Это был маленький магазинчик с эркером, заполненный самым разным хламом, от старомодных проигрывателей Виктрола до поддельных ламп Тиффани, от невыносимо плохих полотен маслом до диванов и приставных столиков. И тут я увидел Стива. Он был человеком, сидевшим в кресле в эркере магазина. За ним располагалась настенная лампа на длинной шее. В ее свете он читал газету. Мне случалось видеть роботов в витринах магазинов. Это было частое дело несколько лет назад, особенно в компьютерных магазинах и магазинах электротехники. Но с тех пор, как Верховный суд подтвердил человечность умных роботов, робота, выставленного на продажу, вы больше не увидите. Мы, в смысле новые модели, рождаемся свободными. Мы можем подписать договор о переходе в рабство, если захотим, но зачем нам это? Мы можем добиться гораздо большего, сдавая себя в наем компаниям, которые высоко ценят наши услуги. С людьми все обстоит точно так же. Они сдают себя в наем. И тут этот человек, сидящий в кресле посреди витрины магазина, где все было выставлено на продажу. Я решил выяснить, в чем там дело. Хозяин магазина пожал плечами, когда я спросил его, где он приобрел этого человека. Он просто вошел и попросил его продать. Законом это не запрещено. Мне можно с ним поговорить? Конечно, сказал хозяин. Я подошел к креслу, я прочистил горло, я сказал: здравствуйте, меня зовут Эдвин Робот 233А334C. «Меня зовут Стив», — ответил тот. Теперь я видел, что это был довольно зрелый мужчина, 70 или 80 лет, старый по человеческим меркам. Его лицо было чистым, но морщинистым, его темный костюм был старым, но хорошо отглаженным, воротничок его рубашки был потрепанным, а галстук был затянут слишком туго. «Я вижу, вы продаетесь». «Все верно». «Это необычно, но не беспрецедентно», — сказал он. «Как вы оказались в этой ситуации?» «Я выставил себя на продажу». «Если бы я купил вас, какими бы были мои обязанности по отношению к вам?» «Вы должны были бы отвечать за мой стол и кров и обеспечить меня несколькими игрушками, чтобы я не скучал. Я был бы вашим домашним питомцем». «Что бы мне это дало?» — спросил я. «То, что обычно дает хороший домашний питомец. Преданность, знание, что кто-то всегда ждет вас дома». «Почему вы так поступили?» — спросил я его. «Это показалось мне логичным. Я старый, на работу меня не берут, у меня ни семьи, ни друзей. Хуже всего то, что мне нечем заняться. Продать себя показалось мне хорошей идеей. Закон это не запрещает. Удивительно, что другие про это не подумали». «Думаете, что-то вроде этого может войти в моду?» Он пожал плечами и вернулся к своей книге. Этот человек, Стив, не был лучшим образцом своего биологического вида. Но для робота физическая красота не имеет значения. Кроме того, в нем что-то было. Он был умен даже при его вычислительных способностях, ограниченных для человека. Но зато Стив побывал в разных частях света и видел их собственными глазами, а не только знал о них из книжек. Я купил его и на следующий день отправился обратно на работу в Лавскан. По вечерам я с удовольствием слушала рассказы Стива про Венецию, и Ибицу и Париж. Возможно, сообщаемая им информация не была совершенно точной, но она принадлежала лично ему, это были его собственные воспоминания. Это делало рассказы уникальными. В те самые первые дни я разобрался, как это держать человека в качестве домашнего питомца. Его не кормят раз в другой в день, как собаку. Люди лучше всего чувствуют себя на трех приемах пищи в день и нескольких перекусах между ними. Еще им время от времени нравятся алкогольные напитки, особенно по вечерам. Приемы пищи для человека не должны быть слишком объемными. Надо остерегаться склонности человека к полноте. Так что даже если он вымаливает добавку, скорее всего, вашему человеку лучше обойтись без нее. Стив почти никогда не просил добавку, а если и просил, то маленького перекуса и стакана холодного молока ему хватало. Стоимость содержания Стива роли не играла, я зарабатывал достаточно, чтобы позволить себе домашнего питомца, даже если это человек. Обладание Стивом изменило мою жизнь. Я уходил на работу каждое утро, а Стив оставался дома. Иногда он убирал квартиру, но это вряд ли было необходимо, учитывая все автоматическое оборудование, которое я установил. Я никогда не запирал его. Запирать людей – плохая идея, это делает их мрачными и склонными к внезапным вспышкам гнева. Вам не стоит держать людей под замком в квартире, даже если они вам принадлежат. Но Стива никогда не приходилось удерживать силой. Иногда он уходил на целый день и проводил этот день, гуляя по маленькому парку в Бичвуде или по городу на другой стороне от него. Я заботился о том, чтобы у него всегда были в кармане несколько долларов на случай, если ему понравится выпить кофе или купить сэндвич. Он никогда не рассказывал мне, чем занимался до того, как я его купил, а я никогда не спрашивал. К ужину он всегда был дома, и мы беседовали. Он получал свой последний прием пищи, мы могли немного посмотреть телевизор, и на этом день заканчивался. Стив был для меня вполне прекрасным компаньоном, и он дал мне то, чего у меня прежде никогда не было, и что я не мечтала обрести. Нечто вроде семьи, того, о ком можно заботиться, того, с кем можно поговорить, того, рискну ли я это произнести, кто мне не безразличен. Все было отлично и могло продолжаться так еще долго, но я не учел взломщиков. Моя квартира в Бичвуде, Южный Коннектикут, была защищена постоянно действующей электронной системой. Такие были у всех соседей. В мои полы были встроены датчики движения, и была даже постоянно действующая камера над входной дверью. Когда мы со Стивом уходили, охранная система включалась автоматически. Если в наше отсутствие кто-то входил в дом, в стражедоме нашей охранной фирме включалась сигнализация. Стражедом сообщал о происходящем в полицию, и те высылали машину. Идея казалась безупречной, но, как многие вещи, созданные людьми, она столкнулась с одной из тех проблем, от которых время от времени страдают человеческие системы. Через час после того, как мы со Стивом ушли, чтобы вечером отправиться в Нью-Йорк на новую постановку пьесы Жана Поля Сартра «За закрытыми дверями», во всем Бичвуде и вообще во всем Нижнем Коннектикуте отключилось электричество. Потом доказали, что кто-то отключил его намеренно. «Именно Сартр», — сказал Ад, — «это другие». А в Нью-Йорке в этот вечер случилась дорожная авария. По дороге в театр исполнитель главной роли пострадал в дорожной аварии около туннеля Холланда. Он сломал ногу. Спектакль в этот раз отменили, и нам выдали билеты на другой вечер. Слегка разочарованные, мы сели в поезд и отправились домой. Стив первым почуял, что что-то не так, как всегда. У него был этот человеческий инстинкт. Когда мы вошли, мы обнаружили, что дверь не заперта, и в квартире горит свет. Мы должны были выбежать оттуда. Вместо этого мы прошли внутрь и дошли до спальни, где были двое мужчин. Они пытались вскрыть стенной сейф позади репродукции Сезанна. Наше появление не слишком расстроило воров. «Так-так, что тут у нас?» — сказал один из них. «Старик и его домашний робот». Он не разобрался в наших отношениях. «Что вы тут делаете?» — спросил Стив. «У вас нет права тут быть». «Заткнись, старый говнюк, или мы застрелим Бобика». И грабитель навел на меня пистолет. «Стив», — сказал я, — «помолчи, не разговаривай с ними». «Тут ты прав», — сказал грабитель. «Я тебя все равно пристрелю. Ненавижу роботов, всю работу отбирают». Он оставил на меня пистолет. «Просто не двигайся», — сказал я. Но Стив уже вел себя тем самым способом, все или ничего, которым иногда ведут себя люди. Он бросился на грабителя и добрался до него раньше, чем тот успел выстрелить. Это не помешало его партнеру прицелиться и выстрелить Стивену в голову. К этому моменту я уже действовал. Я кинулся на стрелка, как злобный терьер. Мы — умные роботы, маленькие и легкие, но мы сильные, и остановить нас трудно. Я держал его за талию и уже тянулся к его шее, чтобы начать его душить, но тут ситуация снова переменилась. Внезапно в комнате стало больше людей. Появились мужчины в униформе, двое полицейских и охранник. Они оттащили меня от грабителя, разоружили его и надели на него наручники. Они попытались помочь Стиву, но Стив был мертв. Пуля вошла в его левый глаз и вышла из затылка. Они попытались утешить меня, но что в самом деле можно сказать роботу, у которого нет никаких настоящих чувств? Роботу, который является человеком всего лишь с юридической точки зрения, который может только имитировать уместные, по его мнению, чувства, не испытывая их на самом деле. Стив был мертв. Мой человеческий домашний питомец был мертв. Он погиб, пытаясь спасти мне жизнь. Бедный глупец не осознавал, что я вне опасности. Даже если бы пуля попала мне в жизненно важную зону, я давно позаботился о том, чтобы скачать полную реплику себя и держать ее в банковском сейфе. На следующий день я вернулся на работу. Не имело смысла брать отпуск по горю, когда весь мир знает, что роботы ничего не чувствуют. Но я скучаю по нему. Я скучаю по Стиву. Я скучаю по тем проблескам его человеческой сущности, которые нельзя ничем заменить. Он был очень хорошим питомцем. Он был покорным и в большинстве случаев послушным. Он был хорошим компаньоном, хотя я никогда не думала об этом как об одном из его достоинств. Я хотела сохранить сувенир на память о Стиве. Так поступают люди, почему бы не поступать так и нам, роботам? Так что на следующий день я сделал чучело Стива и посадил его в любимое кресло у одного из окон нашей гостиной, повернув к окну. Но городское управление заставило меня его убрать. Они сказали, что это антисанитарно, хотя я как следует продезинфицировал и стерилизовал Стива. Они сказали, что люди так не поступают. Они сказали, закопай его, либо сожги. Я не понял. В меня до сих пор интегрированы несколько микросхем, которые принадлежали Эдвину АА14323АА, которого я считаю своим прямым предком. Это они разрешили. Я до сих пор не понимаю. Умные роботы и люди, мы все человеки в глазах закона. Тогда почему мне не разрешили сохранить голову и тело Стива, чтобы он сидел в своем кресле и смотрел в мое окно? Совсем как тогда, когда мы познакомились.
Так, привет, друзья. Я ужасно рада вас видеть. И надеюсь, что вы ждали этой встречи, потому что я ее очень ждала. У меня к вам миллион вопросов. Я надеюсь, во-первых, что рассказ вам понравился. Я его очень люблю. Вот, мне он страшно нравится. Значит, я решила, что мы теперь не будем начинать с пересказов. И вот по каким двум причинам. Первая причина. Мне кажется, что это все-таки совсем для маленьких, а вы каждый раз справляетесь с пересказом, и я понимаю, что он вам не нужен. А во-вторых, мне кажется, что пересказ, я всегда его делала для тех, кто не читал рассказ до этого, а потом подумала, чего это мы их балуем, давайте просто все будем читать заранее, и все у нас будет хорошо. Значит, я поэтому сразу приступаю ко всяким вопросам. Кто может сказать, с чего... Это не пересказ, с чего, с каких самых первых слов начинается текст, который вы читали или который вы слушали? Какие самые первые слова в нем идут? Давайте, Ада, пожалуйста.
То, что главный герой идет по улице.
Софа.
С того, что он говорит, что ноги скрипят, по-моему, и что-то...
Злата.
Что-то типа всем лавкам древности, которые были написаны и которые будут написаны.
Да. Значит, он начинается с того, что в рассказах называется посвящение. Посвящение здесь такое. Всем лавкам древности, которые были написаны со времен Диккенса и всем, которые будут написаны после. Я уверена, что вы и до этого встречали книжки и рассказы, у которых были посвящения, только обычно на этих посвящениях написаны какие-то скучные вещи. Ну, например, «Моей дочери Алене» или «Моим друзьям, которые помогали мне писать эту книгу». Но здесь очень необычное посвящение. Он посвящает рассказ, Шекли посвящает рассказ, который называется «Лавка древностей», другим рассказам, которые называются «Лавка древностей». И не просто всем лавкам древности, а всем лавкам древности, которые были написаны со времен Диккенса и которые будут написаны после. То есть он не сомневается, что рассказы с названием «Лавка древности» еще появятся. Внимание, вопрос. При чем тут Диккенс? При чем тут рассказы под названием «Лавка древности»? И почему он так уверен, что еще будут появляться такие же рассказы, как у него? Софа, пожалуйста.
Ну, про Диккенса говорится, потому что там тоже было, что это лавка древности, как бы ее назвали, если бы она была во время, если бы она была во времена Диккенса. То есть это означает, почти, что именно...
Почти.
Вот, и это значит, что как бы эта лавка древности была именно как почти описывалась в книгах Диккенса. А почему он думает, что... Почему Шапки думает, что будут рассказы еще после этого? Ну, потому что это, наверное, очень плодотворная тема для писательства, что есть какая-то тайная лавка, в которой что-то тайно продается. Это...
Вот это ужасно нравится. Это круто. Так, Марк, давайте.
Мне кажется, ну вот именно почему он уверен, что еще будет, потому что, например, когда он написал этот рассказ, ну, начиналась эра, когда стали появляться какие-то, ну, роботизированные вещи, и он уверен, что, ну, и вот то, что и он показывал, что в ближайшем, ну, условно, недалеком будущем древности будет то, что у них считается нормальными вещами, и что потом, в будущем, вот, ну, условно, будут какие-то, я не знаю, роботизированные штуки, которые будут считаться древними, и, я не знаю, и будет какая-то крутая, более, ну, более современное что-то.
Вот, вот эта мысль мне ужасно нравится. Мария Дзюбова пишет нам, потому что «Лавка древности» — это философская тема. Давайте разбираться. Значит, во-первых, рассказываю. У Диккенса был знаменитый роман, у Чарльза Диккенса был знаменитый роман, который назывался «Лавка древностей». Значит, на мой взгляд, я знаю, что так нельзя говорить, но на мой взгляд, это ужасный роман. Это очень-очень плохой роман, на мой личный вкус как читателя. Читать его для меня невеликое удовольствие. Мне кажется, что это не лучший роман Диккенса. Но там есть важный момент. Часть действия романа происходит в лавке древности. Но это не лавка древности, это неправильный перевод на русский. Но на русском, это, мы сейчас про это поговорим, но на русском этот роман называется «Лавка древности». Поэтому мне пришлось перевести рассказ неудачно, как «Лавка древности». Но я не могла перевести его иначе, потому что там отсылка к роману Диккенса, а он на русском традиционно называется «Лавка древности». Но он не «Лавка древности». Роман этот был настолько знаменитым, что когда он писался, а это было 160 лет назад, 180 лет назад, 180 лет назад, значит, жители, значит, он, Диккенс жил в Англии, и писал свой роман в Англии. Он писал его как роман с продолжением. То есть он писал его в журнал, и каждую неделю выходила новая глава. Люди так ждали этого романа, что когда корабль с журналами приплывал в Нью-Йорк, люди ждали на пристани и штурмовали корабль, чтобы поскорее выхватить себе свежий журнал. Это был очень популярный роман. Но, к сожалению, на мой взгляд, по-прежнему не самый удачный роман у Диккенса. Но там фигурирует девочка вашего примерного возраста, ну, постарше, может быть, кого-то из вас, ей 14 лет, ее зовут Нелли. И она какая-то совершенно душная, потому что она такой ангел, что про нее невозможно читать. И ее престарелый родственник, дай мне Бог памяти, дедушка, который хозяин лавки со старыми, они даже не старые. Я сейчас расскажу, что это за лавка, но в русском переводе она называется «Лавка древностей». И дальше весь роман, они бедные, несчастные, у них отбирают лавку, и они скитаются по всему миру, и все это душераздирающе. Значит, почему он так уверен, что другие лавки древности будут написаны? Во-первых, из-за того, что все читают Диккенса и все знают «Лавку древности», и все будут время от времени ссылаться на этот роман, как и он в этом рассказе. Но, с другой стороны, тут права, по-моему, Софа, потому что мне кажется тоже, что есть обаяние очень большое у этих мест, да, про них прикольно писать. Это место, в котором есть всякие странные предметы, и в них можно, как писатель, ты начинаешь в них копаться и представлять себе их, и это ужасно прикольно. И мы сейчас будем смотреть, как с этой темой обошелся Шекли. И прав, мне кажется, Марк. Вот мы сейчас поговорим, антиквариат или нет, и прав, мне кажется, Марк, который говорит, что ты чем дальше ты живешь и чем больше движется время, тем более новые предметы оказываются в этих лавках. И то, что когда-то было новым и современным, оказывается такой древностью для этой лавки. Как называется этот рассказ на самом деле? Значит, у Диккенса это называется «Old Curiosity Shop». Curiosity – это от слова curious, это что-нибудь любопытное. Это лавка странностей на самом деле, это лавка странных предметов. И когда мы это понимаем, все встает на свои места. Старик оказывается, с одной стороны, конечно, древностью, которая выставляется в этой лавке, но с другой стороны, он в первую очередь оказывается странностью, он странный объект, который выставляется в этой лавке. И вот про это мы будем говорить. А Симон Парижский еще пишет, что робот сам говорит про имитацию старых литературных произведений и про то, что он может написать имитацию стихов Елизаветинской эпохи. И это ужасно здорово. Я это, например, не заметила. Большое спасибо, Семен. Значит, поехали дальше. Смотрите, вот теперь важно то, что вы говорили про то, как рассказ начинается, когда говорили про робота. Мне ужасно нравится, как Шекли нам рассказывает про устройство мира будущего. Значит, смотрите, как робот выглядит? Вот по-вашему, как вы представляете себе робота, который в рассказе у нас? Давайте, Саша Лейбман.
Я сама себе представляла его как подобие человека. Самый обычный робот, который похож на человека. Ну, с такой головой, металлическим корпусом. И тут написано в самом начале, что у него металлические ноги или пластиковые. Я так поняла, что металлические. И я его все время представляла как такого металлического существа.
Да, мне тоже так кажется. И мне очень нравится, что Шекли нам передает эту картинку вместо того, чтобы писать и описывать. Это был робот, у которого было человекоподобное тело и голова, и вот все это. Он нам просто говорит, трудно, какое-то там было прекрасное слово, сейчас... брести на металлических или пластиковых ногах сложно, и ты сразу понимаешь, что у него есть ноги, что он может идти человеческой походкой, что это значит, что его тело как у человека. Какой маленький штришок, и как мы много из этого понимаем. Мария, пожалуйста.
Я его представляла как вот человека обычного, просто очень бледного человека, на лице которого вообще нет теней, как будто его... всего пудрой обсыпали. Я представляла, что у него вот из-под штанин, ну, из-под одежды выглядывали его металлические ноги. И я представляла, что у него стеклянный такой взгляд.
Как здорово, что вы представляли его себе в одежде. Я об этом вообще не думала, а мне положено об этом думать. Ужасно интересно. Ужасно интересно. Злата, пожалуйста.
Я его представляла как тоже обычного человека, и там есть такой момент, что когда он идет мимо вот этой лавки и видит на витрине Стива, он его путает с роботом, потому что раньше продавались роботы, но потом что-то там Верховный суд, по-моему, решил, что нет, у роботов такие же права, то есть роботы в этой вселенной выглядят точно так же, как люди. Поэтому новый
способ. Да, и мне тоже здесь нравится, что, смотрите, Шекли не пишет, роботы в этой вселенной выглядят точно так же, как люди. Он делает маленькое замечание, что у роботов такие же права, как людей, и люди больше, роботы больше не продаются, и мы делаем этот вывод совершенно самостоятельно. Мне это страшно нравится. Лика, пожалуйста.
Я не знаю, мне довольно сложно его себе представить, потому что, с одной стороны, ну, понятно, что это робот и все такое, но, с другой стороны, повествование как будто ведется от лица человека. там говорится, что он испытывает какие-то чувства, и как-то хочется его представлять себе как человека нормального, обычного, но в конце концов он все равно робот, и я не знаю.
Вот смотрите, очень правильные вещи говорят Симон и Ксюша Буденко про то, что в конце говорится, мы умные роботы, маленькие и легкие. И Ксюша говорит, что ей кажется, что он настолько маленький, что ростом чуть ли не по пояс взрослому человеку. Он не выглядит как совсем одинаковый. Вот Лидия тоже говорит, они не выглядят как совсем одинаковые человек и робот. Да? Но мы понимаем, что у него... Помните, мы в прошлый раз говорили про слова антропоморфный и зооморфный. Антропоморфный похож на человека, зооморфный похож на животное. Мне кажется, что робот не копия человека, но он антропоморфный. У него есть ноги, у него есть какое-то подобие рук, у него есть голова, у него есть тело, но он все-таки выглядит не как копия человека. Хорошо, поехали дальше. Заметьте, пожалуйста, что робот, мы знаем, какая фирма произвела робот. Кто-нибудь помнит, какая фирма произвела робота? Это на самом деле очень интересный штрих. Я вам напомню, его произвела фирма Ford Engineering. А кому-нибудь что-нибудь говорит слово Ford? Марк.
Ну, есть такая марка машин.
Абсолютно верно. Смотрите, когда Шекли пишет этот рассказ, он уже понимает, ему, по крайней мере, у него есть ощущение, что фирма Ford никуда не денется, и он угадывает это. Фирма Ford действительно никуда не девается, и она в своем роде производит роботов. Это всякие приборы, которые встроены внутрь наших машин. Она не производит роботов, которые ходят по улицам. Но она действительно производит всякие, ну, технические решения сложные. Яков, пожалуйста.
Ford, они были прорывными, потому что они запустили конвейерное производство.
Да, Ford вообще довольно интересная компания. Они запустили конвейерное производство, они выпустили первый недорогой автомобиль, который могли покупать обычные люди, а не миллионеры. Они вообще делают довольно много интересных вещей, и они занимаются технологиями действительно, так что Шекли довольно многое понял здесь. Значит, давайте смотреть дальше. Смотрите, как он по кусочкам описывает нам этот мир, не занимаясь описаниями. Давайте смотреть еще одну штуку. Значит, он говорит, я работаю на такую-то и такую-то фирму. Что слова эти значат для нас вообще? Что значит слова «робот работает»? Что значит слова «робот работает» для нас сейчас и что они значат в рассказе? Давайте, Марк, что значит слова «робот работает»?
Ну, вот для нас сейчас, мне кажется, робот работает. Это значит, ну, что он как будто бы, ну, типа, типа в рабстве, ну, как бы, что он работает на какую-то компанию, и, ну, если не слушаться его должность, то кажется, что он стоит там вот на этой фабрике и просто штопает штаны. А на самом деле он работает, он там из высшего руководства, он там один из главных дизайнеров, и вообще там их двое этих роботов в компании из 5 человек.
Да-да-да, вот Лидия напоминает нам, что у них равные права. Пожалуйста, Саша Лейбман.
Я хотела сказать, что сейчас представляется, как робот работает, как машина какая-то работает и делает определенную задачу, которую ей сказали, и она не может сказать «нет».
Да.
Она ее будет делать непрекословно. А в рассказе робот сам выбирает свою работу и нанимается лично на нее. Он не хочет закручивать какие-нибудь там гайки. Он хочет именно быть инженером, дизайнером.
Да, он инженер.
Да, инженер-дизайнер.
Да,
он хочет именно им быть, и ему за это платят деньги.
Да.
То есть он такой же делает так же, как и все люди.
Да, Софа, пожалуйста.
Да, то есть, получается, для нас сейчас слово, что робот работает, значит, что нажали на кнопочку, он там какую-то работу сделал механически, у него есть программа, которую у него записали, по которой он работает, и он делает вот как раз то, что заложено в эту его программу. А у нашего героя в рассказе программа другая. Это программа, которая позволяет ему делать выбор, программа, которая, из-за которой он почти как человек. Он как человек может пойти, наняться на работу, но также ему нужно что-то покупать. Там как квартиру, например, в которой он будет жить, там, может быть, для удобства его личного. То есть для роботов, у роботов нет никаких привилегий. Как, опять же, как говорили, что права у них равные, у роботов и у людей. Вот.
Вот, смотрите, Яков, давайте, а потом я задам еще один вопрос.
Робот — это как раз когда-то там в 20-м столетии было придумано это слово, основанное на слове робота от чехского, что значит тяжелый труд. Его написал какой-то чехский писатель, я не помню какой, или не чешский, хотя вроде я
помню. Чешский.
И, кстати, в том самом первом произведении, где роботов придумали, они были восставлены.
Да. Да, все правильно. Так, если я сейчас, у меня вылетело из головы полностью, при том, что это один из самых знаменитых фантастов в мире. Семен, напишите нам, пожалуйста, фамилию. У меня крутится в голове, и я не могу вспомнить, и мне очень стыдно, при том, что я помню другие его романы и все остальное. Да, естественно, Станислав Лем. Вот. Значит, почитайте его, если у вас дойдут руки. Что-то пока что может показаться слишком сложным и скучным, а какие-то, значит, небольшие произведения могут показаться очень классными уже сейчас. Значит, поехали дальше. Что я хотела вам показать и рассказать. Вот упомянула Софья, что робот, например, может снимать квартиру. Скажите мне, пожалуйста, а куда еще робот может тратить деньги? Давайте, Марк. Марк вот нам говорит, он довольно богатый. Куда робот может тратить деньги?
Ну, мне кажется, ну, мало куда он может потратить деньги, но там не рассказывается, ну, что он использует, но мне кажется, он на энергию, вот, ну, ему нужна энергия, чтобы заряжаться как-нибудь, но нам говорится, что квартира, ну, типа, не особо, ну, не очень нужна, потому что написано, что они все водонепроницаемые, значит, от дождя они уже как-то защищены. Но еще говорится, ну, там в рассказе, что вот этот, забыл имя старика, что он...
Стив, да, Стив. Все правильно, спасибо, Илья.
Стив объехал, ну, почти весь мир, и ему, и роботу интересно слушать, как рассказывает Стив про мир, который он не видел. И поэтому он может тратить деньги на путешествия, если ему понадобится.
Шуша, еще? Пожалуйста.
Можно сказать, что он тратит еще деньги на самого старика Стива. Можно было об этом сказать, потому что он же человек, и он питается едой, а не там, к примеру, зарядкой для телефона и зарядкой для роботов. Надо ему тратить деньги на еду, чтобы он оставался живым, по крайней мере. Это как с домашним питомцем работа. Ну, не работа, вся жизнь.
Домашний питомец, мы сейчас до этого доберемся. Илья Ващанов, пожалуйста.
Насчет того, что я думаю, все-таки, возможно, ну, я не прав, но мне кажется, в этом мире все-таки это, может быть, робот чуть дешевле по обеспечению энергии, в смысле, все-таки, мне кажется, такие машины очень много жрут энергии. Типа даже сейчас процессоры, которые, ну, такие самые мощные, они жрут, ну, такой очень хороший, дорогой компьютер сейчас жрет где-то 650-800 ватт.
Я согласна, он просто тратит деньги на подзарядку, в конце концов.
Да, и это может быть реально дороже, чем... Ну, может быть, чуть-чуть дешевле, чем покупка еды человеку, просто вот которую он просто ест 3 раза в день и перекусывает. То есть, как бы, может быть, вот эти затраты, они чуть дороже. Не сильно дороже, но немного.
Я согласна. Марк Гамал еще говорит нам, что он прочитал много книг, значит, он может купить книги. Или он скачивает их из облака, Марк. Но я думаю, что об этом тогда не думал Шекли. Он, конечно, думал, что робот покупает книжки.
Да, и, кстати, удивительно, в этой книжке очень современный взгляд, ну, очень современный взгляд на то, как это выглядит. То есть понятно, что как бы антураж там все-таки такие 50-е, 60-е, ну, очень современно. То есть, да, есть кое-чего не хватает, но в целом очень современно. И да. Могу я задать вопрос? Кто-нибудь из присутствующих знаком с вселенной Warhammer 40 тысяч?
Я, к сожалению, нет.
Просто, прям скажем, вот тут я как-то даже не чувствовал, что это страшно, стрёмно. Нет, ну как бы для меня это были совершенно нормальные мысли, как бы такие очень понятные, в смысле, как бы, такое почти бессмертное существо, которое не умеет испытывать эмоции, все-таки их испытывает, как бы. То есть через развитие своих вот этих вычислительных способностей, вот это развитие нейросети своей, он как бы сначала стандартно, он просто умеет это точно показывать, как бы, эмоции на других людей, а потом для самого себя, ему получается себя же самого обмануть, что он как бы об этом чувствует что-то. То есть он понимает, что он не полностью это как бы сожалеет, все такое, но он скучает. То есть как бы что-то он испытывает.
Мы поговорим об этом обязательно. Мы об этом обязательно поговорим. Окей. О, Софа пишет, что представляла робота как джентльмена в цилиндре. Это очень-очень классно. Да, вы знаете, аж когда это написано, этот рассказ, в 2004 году, он написан всего 20 лет назад. Поэтому все так хорошо с представлением о бэкапах, о том, что у робота есть сгруженная собственная версия, о том, как устроена безопасность в его доме, о том, что есть камеры слежения, о том, что знак передается, о том, что сигнал передается в полицию, если кто-нибудь посещает дом в его отсутствии и так далее. Это очень современный рассказ, но все равно он понимает очень-очень много из того, что 20 лет назад было не очень понятно. Ада, пожалуйста.
Он тратит деньги на то, чтобы быть человеком.
Ух, как красиво, да, на поездки в Нью-Йорк, на то, чтобы гулять по улицам, на то, чтобы больше понимать про людей. Очень красиво. Саша Лейман, пожалуйста.
Он тратит деньги, на подзарядку, он тратит деньги на машину или на что-то такого плана, чтобы ездить на работу быстрее. Он, конечно, робот, может ускориться. Он может ускориться, но не до такой скорости, в моем представлении. Он может тратить деньги на квартиру, на вещи для квартиры, потому что там есть кресло. Он может тратить деньги на свою, наверное, дорогую, даже по тем меркам, сигнализацию.
Очень круто, он же оплачивает дом и сигнализацию, очень здорово. Я хочу на секунду остановиться и извиниться перед вами, потому что я была не права, а права была Лидия Умановская. Слово «робот» придумал Карл Чапек, это был такой писатель. Значит, и я сейчас проверила, это слово придумал даже его брат-инженер, а Чапик использовал его в своих рассказах. Лидия, большое спасибо. Если бы не ваша подсказка, я бы об этом не вспомнила и не пошла и не проверила. Так что вы правы, а я была не права. Поехали дальше. Значит, смотрите. Сейчас, одну секунду. Так. Значит, смотрите. Мы разобрались с тем, на что робот может тратить деньги, и мы выяснили, что у него довольно много расходов. Поэтому, когда он заводит Стива, он говорит, что он может себе это позволить, но понятно, что ему есть на что еще тратить. Теперь смотрите, есть очень интересный момент. Когда наш робот Эдвин едет в Нью-Йорк. У него есть цель. Он едет зачем-то. Он едет не просто так погулять. Зачем он едет в Нью-Йорк? Почему он едет в Нью-Йорк? Почему он едет на Манхэттен? Почему вообще он предпринимает эту поездку? Чего он хочет? Он же не просто так отправляется покататься на автобусе и погулять по городу. Злата, давайте.
Как мне кажется, потому что он пытается походить на человека своими какими-то поступками, и, ну, люди вот так вот делают. И он подумал, что если он тоже так сделает, то сойдет за человека.
Очень-очень близко, почти-почти так. Он даже не совсем хочет быть как человек, но где-то очень рядом. Софа, давайте попробуем.
Ну, он хочет больше узнать о людях. Он, поскольку там много людей на Манхэттене всегда, он за ними наблюдает, за их словами, поступками, что они делают вообще, чем занимаются в свободное время, то же самое.
Очень-очень близко. Еще маленькая есть черточка. А ну-ка, Мария, давайте попробуем.
Мне кажется, что он хочет быть лучше, чем люди.
Ух ты, а почему?
Ну, может быть, ему вот... Он знает, что раньше не было роботов. И ему кажется, что вот люди раньше существовали, теперь время роботов существовать. И вот он хочет, чтобы вот люди посуществовали. Все, теперь роботы вместо людей.
Так, у нас был недолет, теперь перелет. Да, значит, у нас есть подсказка, и нам ее дает Лидия Умановская. Она говорит, он хочет развить эмпатию. В рассказе у нас прямо так и написано. Я делаю это, чтобы развить в себе эмпатию к людям. Кто знает, что такое эмпатия, и попробует нам объяснить? Давайте, Софа, давайте.
Эмпатия – это когда ты понимаешь чувства другого человека, понимаешь, что он чувствует, и этим самым можешь как-то корректировать свои поступки.
Ужасно здорово.
Это входит в положение человека.
Мне
кажется, когда ты представляешь, чтобы ты чувствовал на его месте.
Мне кажется, это прекрасное объяснение. Давайте, если кто-то может добавить. Марк.
Я хотела бы другое сказать. Там говорится, ну, в самом конце рассказа, что у него есть от другого робота микросхема, которую он считает своим прямым
предком.
Ну, предком, да, что он считает его своим дедушкой. И там говорится это, что он думает, что, что именно от него у него есть человечность, потому что там как-то он что-то... Ну, что его дедушка типа был человечным роботом, хотя у него было всего лишь в тысячу раз превосходил человеческий ум.
Окей, мы про это поговорим. Значит, мне очень нравится то определение, которое дала Софа нам. Эмпатия – это способность понимать другого человека, сочувствовать другому человеку и становиться на его место. И вот Лидия нам подсказывает, что у животных тоже бывает эмпатия. Это правда, животные умеют сочувствовать. Ну, я верю, что животные умеют сочувствовать друг другу, да, и сочувствовать людям. Не знаю, что на самом деле, но я в это очень верю. Мне кажется, что я это наблюдала не один раз. И робот хочет уметь не просто лучше понимать людей мозгом, лучше понимать, что они делают или что они говорят. Он хочет лучше чувствовать людей. Значит, хорошо, давайте смотреть, что это нам дает. Во-первых, значит, вот он приходит, вот он идет мимо лавочки, которую мы не знаем по-прежнему, как называть, но будем называть ее лавкой древности, хотя она не лавка древности, и видит в эркере Стива. Во-первых, я хочу показать вам, что такое эркер, чтобы это... Я уверена, что многие из вас посмотрели в Гугле или до этого знали, что это такое. Я хочу показать вам, как выглядит эркер у лавочки. Значит, как...
Можно предположение?
Да.
Я не слышал это слово, но я примерно понял. Это вот такая большая витрина во все окно, да?
Нить. Это красивая штука. Сейчас я ее покажу, чтобы у нас было представление, где и как сидел Стив. Мне кажется, что это полезно. Я делюсь экраном. Вот это эркер. Эркер – это такое выступающее, поняли все, да? Это такое как бы выступающая часть дома, застекленная, такое выпуклое окно, как если бы застеклили очень маленький балкончик. Вот они на разных картинках по-разному выглядят, но такое впечатление, что это как будто застекленный маленький балкончик.
Понятно. А как ты... А, ладно, просто я забыл, как такой тип окон называется.
Этого я не знаю. У меня с архитектурой...
Я где-то, Я в «Симпсонах» слышал, как они там обсуждали, как это называется, но забыл уже.
Не знаю, я очень люблю «Симпсонов», но настолько подробно в этот раз не помню. Значит, хорошо, вот в такой штуке сидит Стив, и он замечает Стива и идет выяснять, кто этот человек и почему он там сидит.
Стоп, значит, как Эдгар, просто я не понимаю, а как он может быть в магазине, типа?
Почему? Вот я покажу, как выглядит магазин с Эркером. Это да, очень просто. Например, вот так. Сейчас. А также покажу, как выглядит, буквально наберу слова, магазин с Эркером. Вот так может выглядеть, например, лавка с Эркером. Вот ты идешь мимо, и в Эркере сидит Стив. И его видно через окно. Значит, поехали дальше. Расскажите, пожалуйста, как был одет Стив? Кто-нибудь помнит? Давайте, Софа.
Я хотела про другое сказать
немножко. Давайте.
Я вообще, когда читала, представляла это, как, знаете, лавка старьевщика. Лавка, где все есть по разным углам, все навалено кучами, там лежит такое все, пыль везде такая магическая сидит. И такой Стив среди всего этого развалился, такой идиллия такая. И вообще у меня примерно тот же магазин почему-то. У меня в воспоминаниях стул магазин, который я представляла, когда читала «Путешествие голубой стрелы». Вот с этими всеми игрушками там живыми. И вот у меня как будто на этой же витрине прям сидел Стив такой. Привет!
Очень здорово! Мне очень нравится. Я страшно люблю лавки старьевщиков, и мне кажется, что я человек, который готов в такой лавке жить, но не в качестве человека, а в качестве кота. Я иногда много об этом думаю. Я бы жила в лавке старьевщика в качестве кота.
Вопрос. А что за книга? Как еще раз называется?
«Путешествие голубой стрелы».
А, «Голубой стрелы». Мне показалось, это что-то про путешествие в страну, ну, просто, которая про «Алису в стране чудес». Лес, который
еще... Давайте по одному, потому что иначе мы не успеем ничего.
Да-да, простите, все.
Простите меня, ради бога. Саша, давайте, давайте. Как был
одет? Он был одет в старом... отглаженном костюме,
да.
С потрепанной рубашкой,
да.
И перетянутым галстуком.
Значит, смотрите, рассказываю фокус. По одежде, вы знаете наверняка, что по одежде человека можно очень многое сказать о человеке и о том, как устроена его жизнь, и о том, как, в каких обстоятельствах он находится. О чем вам говорит, что на Стиве был старый, но отглаженный костюм. Марк, пожалуйста.
Ну, что он бедный, но он следит, ну, как он выглядит хоть как-то, но он следит. А еще там говорилось же, что у него было красивое, ну, что некрасивое лицо, но у него оно было, ну, типа красивое, но с морщинами, и говорится, что роботу как все равно, как выглядит человек.
Да, все правильно. Лика, пожалуйста.
Ну, он довольно интеллигентный человек, который всегда, которому важно, как он выглядит и что о нем подумают люди, но просто у него нет денег и, видимо, поэтому возможности приобрести какую-то дорогую одежду, но даже несмотря на это он старается выглядеть прилично и аккуратно.
Я совершенно согласна. У меня есть... Яков, познакомите меня с этим старьевщиком. Может быть, ему понадобится следующий код, как раз когда придет мое время. Хорошо. Значит, смотрите. Вопрос. Как вы думаете, почему у него перетянут галстук? Почему у него слишком туго завязан галстук? Давайте, Саша.
Он завязывал его один. А одному очень сложно завязывать галстук. И это символ того, что он живет один, что у него нет семьи.
Ужасно красиво. Ужасно красиво. Ада, пожалуйста.
Я не про галстук, а про то, как он выглядел. Он выглядел аккуратно и опрятно, потому что он продается, чтобы быть привлекательнее для покупателя.
Тоже очень красиво. Я вам скажу, что я думаю, почему у него слишком туго завязан галстук. Я знаю... Марк, давайте вы, а потом попробую я.
Там говорилось, что он старый, у него нет семьи, ну, нет друзей. И что он не от нечего делать, подался в это... В... магазин, типа, продаваться пошел. Может быть, он, ну, в таком случае, может быть, он, ну, и говорится, что ему уже очень много лет, и там, условно, ну, под 90, и, может быть, ему просто уже надоело так жить, и в любой момент он такой, хоп, дотянул его до конца, и все.
Я не думаю. Я могу вам рассказать, что галстук завязывают потуже, когда на воротничке не хватает пуговицы, чтобы это не было заметно. Или когда воротничок потрепан там, где слишком часто застегивают пуговицу, когда это старая рубашка. Это способ скрыть, что с рубашкой что-то не так. И так делают довольно часто люди, которые не могут позволить себе новую рубашку или у которых некому пришить пуговицу. Поехали дальше. У меня к вам... Да, вот, например, 2004 год, когда Шекли это пишет, и он пишет про какое-то довольно далекое будущее, он все-таки был очень трезвомыслящим человеком, и он не думает, что роботы будут ходить по улицам в 2010 году или в 2015 году, но, предположим, он думает про 2030 год, да, и который уже совсем-совсем недалеко для нас с вами. И как вы представляете себе, например, через 20 лет, в 2000, ну давайте возьмем 25 лет, в 2050 году, люди еще будут носить рубашки и галстуки вообще? Их уже сейчас носят очень редко. Давайте, Шуха.
Я думаю, вполне, да. Может, они, скорее всего, изменятся. Мне хочется верить, что они будут выглядеть более современно, а может быть, более антично. В смысле, не какие-то отдельные представители, а именно что вот просто вот эти, вот то, что сейчас мы повседневно носим, оно будет выглядеть по-другому. То есть, как бы сам стиль основной будет по-другому. То есть, да, останутся, скорее всего, достаточно в большом контингенте, такие немного пожилые, немного просто, или просто люди в возрасте, которые будут такие старинные, не, по тем меркам одежды носить, но такую поза прошлой моды, как бы это будет. Но это я надеюсь, что этого будет меньше, будет какая-то новая мода, которая будет у всего, типа.
Окей.
Okay. То есть тоже приличная одежда, но выглядящая... То есть, да, берешь за основу длинные рукава, прямая вот тут ткань, пуговицы, и что-то интересно, вот сами мою тканью, как она идет, мне бы было интересно, как, чтобы это как-то по-другому выглядело.
Илья, спасибо большое. Давайте договоримся, что мы стараемся поговорить все, хорошо? Шуша, пожалуйста.
Я тоже считаю, что рубашки будут, но они будут в каком-то в другом, их по-другому будут использовать. Например, сейчас многие используют ее как накидка, то есть майка снизу, сверху рубашка. Может быть, если будет глобально, у нас же сейчас еще происходит глобальное потепление, может быть, куртки нам вообще не понадобятся, и рубашки будут использовать как такие вот...
курточки.
Я забыла, как они называются. Ветровки.
Ветровки или кардиганы.
Да.
Да. Вот Лидия нам говорит, что наоборот, мода цикличная, рубашки могут вернуться. Давайте, Марк.
Я хотел тоже сказать, что сказала только что Лидия, но, знаете, ну вот в фильмах уже начала 2000-х, там про какое-нибудь далекое будущее, там всегда какие-нибудь условно... Ну, я не имею в виду сагу про «Звездных войнов», но, например, «Стар Трек», там много людей встречаются, ну, когда они именно на планетах, на основной планетах вот этой... Ну, короче...
Ну-ну-ну-ну.
Да, там люди ходят в таких костюмах, очень похожих на каких-нибудь костюмы диско, они такие светящиеся, но разных цветов, трико, да.
Да. Даша, пожалуйста.
Я думаю, да, носить будут, но не все и не везде, потому что... вообще, я думаю, будут носить, потому что... рубашки — это все-таки бессмертная классика, но некоторым будет это не очень нравится. Так что я думаю, тут некоторые будут носить, а некоторые нет.
Посмотрим, интересно. У меня к вам есть огненный вопрос. С галстуками что будет? Галстуки вообще будут существовать? Давайте сначала Софа.
Мне кажется, что как с галстуками, с рубашками всегда будут люди, которые будут хотеть как-то выделяться, как сейчас может носить какую-то одежду, которая более старых годов. И вообще, ну, рубашки, галстуки — это уже настолько старая тема, что, мне кажется, она так и будет жить в некоторых людях, может быть, более пожилых. Ну, опять же, это официальный стиль, который, мне кажется, будет актуален всегда. И всегда будут люди, которые это будут носить. Всегда найдется кто-то, кто будет носить эту одежду. Мне кажется, на всей планете можно найти столько представителей любой одежды вообще всех времен и эпох. Мне кажется, кто-то до сих пор в каком-нибудь платье расхаживает, или времен королевы Елизаветы какой-нибудь.
Останавливаю дискуссию. Я прочту, что написали Марк и Лидия. Марк написал нам, что так будут одеваться консерваторы. Это очень похоже на правду. Но консерваторы носили в свое время такие короткие розовые шелковые штаны, которые завязывались бантами под коленом. И очень короткие. Ну, Марк, давайте, давайте.
Про галстук. Мне кажется, что галстук будет, и его будут использовать как орудие убийства.
Окей. Консерваторы носили, значит, такие штаны и такие очень короткие облегающие камзольчики с кружевами. А вот Лидия говорит нам, что галстуки будут носить женщины, и в женской моде очень часто бывают мужские какие-то элементы. И женщины сейчас время от времени носят галстуки. Я носила галстуки в молодости, когда это было модно. И вполне возможно, что галстуки просто совсем переползут в женский костюм, и это будет очень интересно. Значит, скажите мне, когда вы читали про то, что Эдвард решил завести Стива в качестве домашнего питомца, скажите мне, вот вы люди, я человек, каково вам было читать про то, что робот заводит себе домашнего питомца человека? Мне было смешно и необычно. Каково было вам? Давайте, пожалуйста, Шуша.
Но мы с мамой иногда обсуждаем то, что я прочитала, то, что мы обе прочитали, мы иногда вместе это читаем. И мне кажется, что это просто, это можно сказать, параллельная вселенная. То есть для них это было нормально купить человека, а для нас это странно, но смешно. Но там это популярно, круто, еще что-нибудь.
Ну вот смотрите, мы же знаем, что в мире, во-первых, и сейчас есть ситуации, в которых человека покупают в качестве раба.
Но тогда это просто, это эксплуатация, это роботорговля, и это уже вне закона, а там уже это не запрещено, тогда уже... То есть
разница какая-то есть. Разница в том, что человек продает себя добровольно и заранее договаривается об условиях, и его никто не обижает. Давайте, пожалуйста, Саша Лейбман.
Я как раз хотела сказать, что мне было, конечно, странно, но с учетом того, что человек сам этого хочет, он на это сам подписался, то, ну, это его решение. Мы сделаем.
Мне очень нравится то, что сейчас пишет нам Софа. Что робот думал, это же люди, что с них взять. Мне очень нравится, потому что он, напомню, тут очень важный момент, у него плохо с эмпатией, он не до конца понимает людей. Давайте, Марк, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что, во-первых, люди бы тогда очень сильно разленились, потому что можно было бы просто сидеть дома, как домашнее животное, и роботы вообще делали все, что угодно. А еще есть книга, сейчас «Последний черный кот», это, ну, там много книг, и это про то, это, там рассказ ведется от кота, который там, ну, типа, которых всех котов там перебивают, и там рассказывается, как они относятся к тому, что у них, что одни коты ненавидят людей, которые забирают их, как, приручают их и считают их, что они такие все уроды, что не мешайте нам, мы хотим гулять. А есть люди, которые наоборот, коты, которые беспрекословно слушаются людей и не могут ослушаться ради другого кота ничего, что вот, например, сказал хозяин, иди обедать, значит, не хватит гулять, с кем-то гулять, с другим котом гулять.
Одни коты против того, чтобы их приручали, а другие беспрекословно слушаются людей. Угу. Окей, Ада, пожалуйста.
Во-первых, то, что сказала Шуша, да,
Он, робот удивился, то есть это ненормально для их мира, это что-то новое из ряда вон, вот. И, ну, я не удивилась, я приняла это как факт. Почему-то я была готова к этому повороту событий, то, что робот заведет себе человека. Не знаю почему, но... И, ну, он реально был как домашний питомец, это не был раб, то есть у него были все права, он мог свободно выходить на улицу.
Да, и он мог идти в любой момент, это важно. Софа.
Я абсолютно согласна с Адой, то есть вот, что, ну, у него же были все права, да, коллега только что написала, у него были деньги, ему давали деньги на случай, если он что-то захочет, то есть мне кажется, он скорее был как ребенок этого робота, который делал, что хотел, можно сказать, но он всегда возвращался к ужину, он его слушался, он ему рассказывал истории, им было весело, то есть робот говорил даже, что он привязался к этому Стиву. Ну, они были как друзья уже.
Смотрите, приходило ли роботу в голову, что у Стива нет выбора, может быть? Что Стиву некуда больше пойти, некак больше заработать себе на жизнь?
Я как раз хотела закончить. Стив же, возможно, да, это, возможно, не было нормально для мира этого. Я тоже какая-то приняла это, что я, когда обычно читаю книгу, я принимаю все правила мира автора. И это значит, что Стив, он, если у него не было родственников, у него не было никого, мне кажется, это как выход, это хорошее решение, найти себе новую семью, можно сказать.
Да.
Просто теперь смотрите. Такое развлечение.
Да. Теперь смотрите, в рассказе есть фраза, именно Сартр сказал «Ад — это другие». Сартр был такой философ. Фраза «ад – это другие» очень известная. Как вы ее понимаете? Что значит «ад – это другие»? Попробуйте, вы как-то ее понимаете. Илья, пожалуйста.
Я слышал эту фразу в книге «Homo sapiens» – «ад – это другие». А в целом я вспоминаю как то, что в человеческом социуме общество просто, ну, бум, ад создается не окружающими условиями, скажем, если, скажем, мы живем на какой-нибудь адской ледяной планете, это как бы даже не то, что это не то, что вся атмосфера настолько холодная, ядовитая, что без скафандра никак, это можно пережить, а то, что люди вокруг тебя это люди, ты, скорее всего, не переживешь людей, чем местную непогоду, если уж ты прилетел туда. Скажем, тебе просто какие-нибудь недоброжелатели, с которыми ты сам что-нибудь мог сделать, просто выведут тебе из строя скафандр, и ты просто умираешь в на поверхность, скажем. Или в каком-нибудь... Или тихо тебе по башке чем-то ударят. Как бы.
Окей.
Люди, это, блин, они хуже всего.
Люди страшнее всего.
Да. Окей, вот ты, я знаешь, ты как бы сначала вроде собрать человека, как бы, блин, нет, он, если понадобится ему нормальному или иногда не очень, не сказать, что редко, полностью ненормальному или частично ненормальному сознанию тебя привить ради любой абстрактной вещи, которая может зародиться в человеческом человеке, как бы он себя убьет.
Окей, мне кажется, мы поняли. Яков пишет нам очень короткую формулировку, что эта фраза означает «человек человеку волк». Окей. Сашечка Лейбман.
Я, в принципе, такого же мнения, как Илья. Ну, что, во-первых, я не слышала эту фразу, но я восприняла эту фразу как «ад – это другие», что «ад – это люди вокруг тебя». Это... Люди недоброжелатели твои, ну, к примеру.
Окей, Мария, давайте вы, пожалуйста.
Мне кажется, что я воспринимаю сразу «ад» другие. Ну вот мне кажется, что либо я согласна, я того же мнения, как и Илья, но мне сначала показалось, что это... Ад это не сам, это ад это не я, ад это другие. Вот всем остальные, все остальные Это про самооценку, типа, вот ад, вот там все плохо, но мне в своем теле, в моей жизни, мне хорошо. Ну вот типа такой посыл этой фразы.
Мне еще нравится, что нам пишет Лидия. Мне кажется, что это где-то близко находится. Никто не хочет считать себя плохими. Что если в твоей жизни что-то плохое происходит, это не потому, что это ты, это потому, что это другие. Маргамал, пожалуйста.
Во-первых, про то, что сказала Лидия, та же книга, что я назвала, там та же ситуация. Там то же самое почти происходит. Там люди обвиняют животных за то, что все проблемы это из-за них. А по вопросу, ну, мне кажется, что это ад это другие люди, ну, что ад это люди, я согласен с Ильей, но потому что люди могли дойти до такой степени фанатизма, что убивали человека, как было, например, с Джоном Ленноном, когда его фанат достиг такого уровня фанатизма, что пришел и убил его.
Да. Я хочу рассказать, что эта фраза значит для меня, ад это другие. Да? Когда мы произносим слово ад, мы представляем себе самое страшное, что может с человеком происходить. И для меня фраза Сартра «ад это другие» означает, что то, что могут сделать с тобой другие люди, страшнее, чем все, что ты можешь себе вообразить. Вот, например, Лидия напоминает нам про лодку в море, да, про которую мы говорили в прошлый раз. Скажите мне, пожалуйста, значит, почему один из грабителей, когда наши герои возвращаются домой, говорит, что это старик и его домашний робот? Почему этот грабитель так подумал сразу? Почему не наоборот? Давайте, пожалуйста, Ада.
Потому что у него установка то, что робот – это раб человека. Человек выше робота.
Вот, да. И это подтверждается всем, что он дальше говорит. Для него роботы – это рабы с самого начала. Да? Он все время говорит о роботах, как о низших существах. Значит, смотрите, он дальше даже говорит: «Ненавижу роботов, всю работу отбирают». Вам эта фраза, между прочим, ничего не напоминает? Напоминает. Саша, что вам эта фраза напоминает?
Ой, во-первых, мне кажется, он ужасно относится к роботам.
Согласна.
Потому что они типа отобрали у него работу, потому что они перестали быть рабами, и теперь они могут работать, и из-за этого, наверное, его должность, например, он бы заработал на заводе. Роботы стали не рабами и наняли робота, а не его, потому что робот этот в миллионы раз лучше, чем он. Ну, не лучше, а интеллект.
Это напоминает нам вообще в нашем реальном мире, когда речь идет не о роботах. Шуша, давайте попробуем.
О, подождите, я еще хотела сказать.
А, Сашечка, давайте, давайте, закончим.
Им непривычно, что это человек-питомец робота. Они хотят, чтобы, типа, люди – это главные, роботы вообще отстой, роботов уберите, сделайте их рабами, такого плана.
Да. Так, давайте, Шуша, попробуем.
Мне больше это напоминало, как из других рассказов о Шекле, которую мы читали.
Так.
Потому что в первом рассказе «Толпа» ведь люди шли, чтобы убить машину. Она, по сути, тоже робот, только в другом обличии. Они тоже хотят уничтожить эту машину, может быть, потому что она сделает всю работу за них, из-за того, что это вычислитель, она может все что угодно сделать. Либо из-за того, что... из-за чего угодно может это случиться. Так же и в этом рассказе.
Абсолютно так. Мария, пожалуйста. Марк, вне зависимости от того, отвалится ли у вас рука, я вас все равно спрошу. Только сначала Мария, а потом вы, я обещаю. Мария.
Мне кажется, что вот этот человек, грабитель, воспринимал робота как машину. И вот если бы он воспринимал робота как робота, но с душой... со своими интересами, то, возможно, он бы так не говорил с таким презрением о роботах. Но этому человеку кажется, что роботы — это вот рабы, и они бездушны.
Абсолютно так. И очень интересно, что наш-то как раз робот очень тревожится о том, что он недостаточно человек, да? Он как раз хочет быть достаточно человеком. Марк, пожалуйста.
Мне эта ситуация напомнила ковид, когда много людей потеряли работу из-за того, что ввели санкции, там, и когда появилось много людей, которые стали работать типа доставщиками, типа волонтерами, но и многие поэтому потеряли, например, из какой-то компании люди стали становиться, много у человека ушло, кто-то работать доставщиком, кто-то работать волонтером, и поэтому он потерял сотрудников, и он не может как бы продолжать бизнес, некому работать, и так он обанкротился.
Так, сейчас мы про это поговорим. Соф, давайте вы, и потом суммируем немножко, и почитаем чат.
Мне кажется, что вот этот человек, который грабитель, он видел, что как будто робот, он выполняет работу. То есть он не воспринимает, что робот может быть вот как друг, как что-то, что может, опять же, говорить, что что-то, что может чувствовать, и там вообще что-то, что живое, а не просто программа. Он видел в нем как раз-таки программу. И про то, что, например, я писала в чат тоже про чат GPT, по-моему, мы говорили еще.
Да, чат GPT, все правильно.
Который вообще все пишет и делает теперь за всех. Вот. Может делать.
Окей. Значит, вы все правы, мне кажется. Я попробую суммировать это вместе и почитать чат. Во-первых, все правильно про чат GPT. А, да, все, мне кажется, правильно вот про ситуацию с нейросетью, которая придет, отберет наши работы. И правильно, мне кажется, Софа говорит еще вдобавок про страх перед восстанием машин, которые, может быть, у этого человека. И очень правильно говорит Симон Парижский про то, что для этого человека мысль, что человек может быть помощником или слугой, или домашним питомцем робота, это как если бы в другие времена, например, в начале 20 века, кто-нибудь увидел чернокожего человека рядом с белым слугой. И мне очень нравится то, что пишет нам Илья Вощанов, что это представитель второй или третьей волны луддитов. Луддиты – это были люди, которые боролись с технологиями, с новыми технологиями. Можно погуглить, это ужасно интересно. Но я хочу суммировать это все вместе. Значит, смотрите, люди, мы говорили про это, когда говорили про рассказ «Машина». Люди очень боятся, очень часто боятся всего, что они не понимают, и часто они не понимают всего нового. Мне эта ситуация с тем, что он сказал, старик его домашний робот, ненавижу робота, всю работу отбирают, напоминает две вещи. Одна вещь – это страх перед технологиями, и сейчас страх перед технологиями, которые отберут работу, например, Вова, сейчас мы про это поговорим, страх перед технологиями, которые займут наши рабочие места. Это одна история. И в этом смысле он ненавидит роботов, он прямо это говорит за то, что они отбирают работу. И можно было бы очень терпеливо начать объяснять этому человеку, что там, где роботы отнимают работу, они создают две других, только это другие квалифицированные работы. Но это долгий, сложный разговор, и его трудно вести, когда на тебя наставляют пистолет, да и вопрос, услышит ли тебя этот человек. А вот другая ситуация – это ситуация, про которую говорит Лидия Умановская. И это ситуация про мигрантов, про людей, которые приезжают в твою страну из других стран, находят работу, и многим может начинать казаться, что они занимают твои рабочие места. Вот это очень похожий разговор. Ненавижу мигрантов, они отнимают наши рабочие места. Это очень болезненная тема, очень сложная. И тут надо отвечать на вопрос Вовы Евсеева, получается ли, что эти воры нацисты. И тут надо отвечать Якову Шуляцкому, который сразу говорит про национал-социализм. Это очень неслучайные слова, Яков тут во многом прав. Значит, смотрите, нацисты – это более сложная категория. Для того, чтобы прямо взять и назвать всех воров нацистами, очень многого не хватает. Я бы не стала так делать. И национал-социалистами тоже. Это сложный разговор. Но, безусловно, это люди, которые напуганы новым и напуганы переменами. И они просто, ну, видимо, не знают, что думать. И они выбирают думать так, как проще. А проще думать, что роботы в этой ситуации отбирают их работу. Но да, это очень похоже на ситуацию с мигрантами. Очень-очень-очень. И Лидия, мне кажется, подсказывает нам правильное слово. Значит, смотрите. Стив бросается на грабителя и добирается до него раньше, чем грабитель успевает выстрелить в роботов нашего, в Эдвина. И Стив погибает. И Эдвин говорит, что ему не имеет смысла брать отпуск по гореванию, то есть брать отпуск для того, чтобы горевать по Стиву, потому что, по его словам, весь мир знает, что роботы ничего не чувствуют. Мне кажется, что это гениальная фраза. Он не говорит, потому что я ничего не чувствую. Он говорит, весь мир знает, что роботы ничего не чувствуют. И мне кажется, что за этим весь мир прячется, но я же чувствую. Я чувствую, но как же мне сказать кому-нибудь, мне нужно время, чтобы горевать, если любой скажет мне, да ладно, я же знаю, что ты робот, а роботы не чувствуют ничего, и это будет звучать глупо. Но он говорит дальше, я скучаю по нему, я скучаю по Стиву. И тут что-то не так, и мы как читатели это понимаем. С одной стороны, весь мир знает, что роботы ничего не чувствуют, но что такое скучать? Скучать – это не думать. Скучать – это что? Это чувствовать. И вот мне очень нравится то, что пишет Злата. Робот сломался. Ну да, в некотором смысле Злата, мне кажется, очень права. Он сломался, он чувствует. И рассказ начинается с того, что он хочет лучше понимать людей, что он хочет лучше быть как люди. Мы говорили об этом в самом начале. И вот в результате гибели Стива он становится как люди, он чувствует, он тоскует, как правильно говорит Софа. Но он считает, что его никто не поймет. Он сам себя убеждает, что он не чувствует ничего. Марк, пожалуйста.
А он там же говорится в конце текста, что у него вот микросхема от его вот этого деда, у которого там он бы в 1000 раз превосходил ум людей, но он тоже испытывал... Ну, у него были чувства, он был как человек, его дед.
Да, да, абсолютно. Так, значит, и заметьте, пожалуйста, очень важный момент про то, что вот я вам всегда стараюсь показывать, что для меня значит, что кто-то хороший писатель. В самом начале есть фраза, в которой говорится... У моего родного дедушки вычислительная мощность была лишь в 1000 раз больше человеческой. И ты пропускаешь эту фразу, потому что она какая-то дурацкая. Что значит, что робот родной дедушка? И ты ее как-то проскакиваешь. И только в конце тебе говорят, в меня до сих пор интегрированы несколько микросхем, которые принадлежали Эдвину АА14323АА, которого считай своим прямым предком. И ты понимаешь, что для него слова «дедушка» значат то же, что и для нас. В нем есть частичка материала того человека, того робота, который был для него. Для него это называется родной дедушка. И это то, за что я так люблю Шекли. Вы замечаете, что почти в каждом рассказе я показываю в начале что-то, что появляется в конце. Он очень любит эту игру, и это очень... Здорово. Ксюша пишет нам, что для него было бы опасно показывать свои чувства, его могли сломать завистники люди или разобрать и промыть мозги, и тогда смерть Стивена была бы напрасна. Это очень красивый поворот рассказа. Иногда я вам говорю, пишите фанфики. Пишите фанфики, потому что у вас бывают прекрасные идеи про то, как рассказ может пойти там, где он у автора кончается. Мне кажется, Ксюша, это прекрасная тема для фанфика. Вот Софа, это тот фокус, который Шекли очень любит. Он упоминает в начале что-то, что мы начинаем понимать только в самом конце. Он очень любит эту игру. Значит, последнее, про что мне хочется с вами поговорить. Да, естественно, про голову и тело Стива, которые он пытается выставить в окне. Значит, смотрите. Вот мы понимаем, что он скучает и тоскует. И вдруг совершенно можно было остановиться, рассказ можно было закончить на один абзац раньше, и он был бы ужасно мимими. Это был бы рассказ, который бы заканчивался на словах тра-ля-ля-ля-ля. Он был хорошим питомцем, он был покорным, в большинстве случаев послушным, он был хорошим компаньоном, хотя я никогда не думала об этом, об одном из его достоинств. И это был бы прелестный рассказ про то, как робот сумел по-настоящему полюбить человека. И вдруг Шекли бьет нас дверью по лицу, когда вставляет вот этот кусок про то, что он решил голову сделать из сетевого чучела просто. И мы понимаем, что нет, он так и не человек. В смысле робот, он что-то совсем другое, он чего-то недопонимает. Это, конечно, очень мило и очень трогательно, но это не по-человечески в нашем представлении делать из человека чучело. Хотя, если мы подумаем про некоторые культуры, из людей делали чучел еще как. В какой культуре из людей делали чучел? Вы точно знаете, Мария Дзюбова.
Я не знаю, в какой культуре из людей делали чучел, но мне кажется, что это, конечно, не звучит нормально, про то, что он робот хотел сделать из Стива чучела, но в 19-20-х веках, по-моему, фотографировали умерших людей на память. Поэтому мне кажется, что это, конечно, странно, но прям не настолько.
Окей. А кроме того, в чатике многие упоминают Египет, где людей мумифицировали, а это фактически чучело некоторым образом. Лидия упоминает ацтеков. Я про это не знаю, но я обязательно погуглю и посмотрю. Лидия, спасибо большое. А Симон говорит прекрасную вещь. На Красной площади посреди Москвы лежит чучело Ленина. И с этим ничего нельзя поделать. Это чистая правда. Значит, для того, чтобы мы в какое-то хоть немножко приличное время закончили, я скажу два слова. Первое. То, что он хочет сделать, значит, люди смотрели бы на историю с чучелом по-разному. Одни бы говорили, что то, что он хочет сделать чучело Стива и выставить его в окне, говорит, что у него нет эмпатии, что он так и не научился понимать людей и так и не научился чувствовать, что причиняет людям боль и что их шокирует, и что его соседи, конечно, бы офигели совершенно от того, что чучело Стива, как нам правильно пишут в чате, с простреленной головой стоит в окне. Другие люди говорили бы, вот как нам написала, по-моему, Софа, что от этого стало еще милее. Кто нам написал, что стало еще милее? Софа написала, что стало еще милее. Говорили бы, что наоборот, это доказывает, что у него есть эмпатия, что он хочет сохранить для себя Стива, что ему это по-настоящему важно, и что поэтому он чему-то научился. Софа, пожалуйста. Я вижу, что вам учено.
Давай. Я хотела сказать, что это для меня это мило, потому что это такое, как он хочет его как-то сохранить в своей памяти, но он не понимает, как. И вот он пытается это как-то сделать по-своему, и для меня, вот я представляла, как вот эти все мысли этого робота, это было так прекрасно. Мне так понравилось.
Вот, Ксюша нам пишет, что он как ребенок, который по-своему понял урок родителей. Я вижу, что всем очень надо сказать, я всем дам слово. Я вот сейчас дорасскажу, и всем дам слово, и все смогут высказать, что у них накопилось. Значит, смотрите, Эдвин, мне кажется, похож на такую категорию людей. Яков помнит, что Ленин гриб. Это очень впечатляет. Окей, хорошо, спасибо, Яков. Значит, смотрите, он похож на такую категорию людей, есть такие люди, которые немножко иначе чувствуют мир. Они как бы все понимают, но у них бывают моменты, когда они не знают, что другие люди считают странным. Им кажется, что если у них есть искренняя эмоция и искренний порыв, и они ее воплотят, в этом не будет ничего, на что другие люди посмотрят косо. И они очень удивляются, когда люди все-таки смотрят на это косо. Вот мне кажется, что в результате Эдвин оказался чем-то вроде такого человека. Давайте напоследок все, кому хочется высказаться про этот рассказ, высказывайтесь. Я бы, Яков, не стала ставить диагнозов. Это разные люди, но такие люди просто бывают. Марк, пожалуйста.
У меня есть теория. Просто, ну, я недавно слышала в новостях в Беларуси, разрешили, что можно проводить суд над человеком, даже если он умер несколько лет назад. Вот. И мне кажется, что таким образом, у меня появилось ощущение, что в скором времени, ну, что в том мире уже скоро, что у Эдвина же, он превосходит, у него ум в миллион раз лучше, чем у людей. И мне кажется, что он, может догадываться до того, что будет в будущем. И мне кажется, что в будущем вообще у мертвецов будут полные права, как у настоящих людей, что они там могут покупать квартиру на имя мертвого человека, что он может там проживать, что он может платить за газ, я не знаю, за воду, что он может делать все, что угодно почти, что его там нельзя будет продать в рабство, что он может пойти на работу, хотя он и мертвый, но он будет типа зарабатывать деньги почти ничего не деланием.
Значит так, есть великий русский рассказ, великий русский роман «Мертвые души» Гоголя, и его надо будет прочитать, как только у вас появится такая возможность. Сейчас, может быть, рано, но это большая тема. Значит, про права мертвых есть много разной литературы, кино и сериалов. Это большая тема. А человек, который правит Белоруссию сейчас, мне кажется, окончательно шизанулся. Саша Лейман, пожалуйста.
Я хотела сказать, что он не понимал, что ему сделать, чтобы показать, чтобы почувствовать этого человека рядом, чтобы помнить этого человека, что он не знал. Потому что если Шекли думает, что он покупал книжки и из них извергал информацию, то в книжках не пишут, не в многих книжках по физике пишут, как похоронить человека.
Офигенно. Офигенно. И в стихах Елизаветинской поры тоже. Согласна.
И еще по поводу того, что сказал Марк, наш физрук, очень хороший человек, говорит, что... мы приносим справку, он сказал освобождение, он говорит, освобождение от физкультуры может быть только после 40 дней после смерти.
Ну-ну. Илья Ващанов, пожалуйста.
Спасибо. У меня три вещи, которые я хотел сказать. Первое, насчет того, что вот эта вот сцена, как у египтян, нет, в смысле, у египтян у них было, просто у них было достаточно широкое, широкий пул того, что они делали с трупами. То есть это как бы, это было все тоже сохранение. Это по сути тоже закапывание в землю, только по сути в летную. Мы все достаточно подробно знаем о том, как они это делали, но у других народов, там, у скандинав тоже были свои как бы захоронения с трупами. А дальше. Вот эта вся ситуация, когда я решил сделать чучело, не помню, как его зовут, человеческое имя, и мне сложно сказать. Короче, это отсылка к началу рассказа, когда он говорит, что у него есть сбои, мелкие сбои в поведении. То есть, да, мне кажется, это читается сначала как то, что, в смысле, его идеальная система, что он вот работает, вот эти сбои, это то, что он ведет себя как человек. Нет, да. Это так, а еще это про то, что вот такой вот сбой произошел, забавный. И последнее, вообще делать чучело, это вполне нормально, скажем. Не знаю, много ли смотрели фильм «Кингсман», там наставник главного героя, там в их организации есть такое, что надо пристрелить собак, то есть им говорят, что надо пристрелить собак, но там самый патрон, хвосту. И, короче, когда собака умерла, он сделал из нее чучело и над унитазом поставил.
Да. очень сильное кино, между прочим.
Да. Саша, секундочку, я додумалась. Мне кажется, да. Ты читал книгу о том, как в музеях делают чучело из животных, и решил так же с человеком. Подумал, а почему бы нет?
Я уверена, что так и есть. Марк, пожалуйста, и на этом мы заканчиваем. Давайте.
А может быть такое, что, ну, типа, в этом идеальном условном мире, где роботы в миллион раз превосходят по уму человека, они, ну, есть, раз есть робот, который модельер, значит, есть робот-врач, который додумался, да, делает, ну, он придумал способ вечной жизни. И что, если получается в такой ситуации, получается, что, ну, типа, только в... что люди не умирают почти ни в каких случаях, и поэтому уже на свете почти нету кладбищ. И, например, ну, или есть кладбища, но они стоят там захоронения бешеных денег, потому что люди, у которых умирают родственники, их, ну, не получается как-то вылечить, они тоже все туда, и там очень мало места, потому что это, ну, многие кладбища бывают антисанитарией, ну, раньше так было, и поэтому он хотел сделать из него чучело, потому что, ну, некуда, ну, что там мало места, куда похоронить, но и сжигать его он не хочет. И додумался до того, что просто сделать чучело.
Экономии места. Марк, я очень люблю ваши теории. Спасибо большое. В следующий раз мы читаем очень странный рассказ, который называется «Школа писательского мастерства» на русском. Значит, если вы когда-нибудь думали о том, чтобы начать писать и учиться писать. Это очень смешной рассказ про то, как люди в будущем пытаются учиться писать. И я надеюсь, что он вас развлечет. Давайте. Все. Спасибо вам огромное.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания. Спасибо. Было приятно.
Спасибо. До свидания.
Пока-пока. Пока-пока.
До свидания.
До свидания.